Евгений Васильевич Аничков. Итальянская литература. Итальянский язык становится литературным сравнительно поздно, после 1250 года. Другие неолатинские языки обособились раньше почти на два века. Это явление объясняется устойчивостью латинской традиции в Италии. Нигде латынь не была так живуча, нигде она не имела такого широкого применения, как в Италии. Рассадниками знания латинского языка в Италии были школы, существование которых здесь не прекращалось ни в готскую, ни в лангобардскую пору. Они носили сравнительно светский и практический характер. Составлялись практические руководства к писанию по латыни «Ars dictaminis» или «Breviarium de dictamine» Альбериха с Монте-Кассино. Обращалось более внимание на выработку стиля и на риторику, чем на грамматическое знание языка. Немецкие латинисты знали язык более отчетливо, тогда как итальянцы довольствовались усвоением его в варварском виде. Этот общеупотребительный латинский язык отразился в целом ряде произведений. Стихотворение о Милане, песнь «Солдат города Модемы» 924 год, поэма на взятие генуэзцами и пизанцами двух сарацинских городов в Африке 1088, поэма о Балиарской войне 1115, похвала Бергамо, Ретромахия Ансельма Перипатетика, жизнь графини Матильды 1115 Домнизона, дидактический трактат «De diversitate fortunae» Генриха из Септимеллы, 1192. Живучесть классических воспоминаний и способность их притворяться в новую форму сказались не только в языке. Знаменитый монастырь Монте-Кассино, выстроенный святым Бенедиктом на месте культов Аполлона и Венеры вблизи Арпинум, родины Цицерона и виллы Теренция Варона, стал убежищем любителей античной древности. Эту любовь бенедиктинские монахи разносили и в другие страны. Кроме того, Италия была полна воспоминаниями о древних, переработанными на христианский лад. Много легенд было связано с остатками древней архитектуры и зодчества. Особенно интересны легенды о язычниках-праведниках, о Катоне, Трояне, Вергилии. Появление национальной новой литературы задерживалось и тем, что Италия давно и надолго утратила политическое единство, а с ним и национальное самосознание. В XII и XIII веках в разных местностях Италии стали образовываться независимые литературные центры. Одним из наиболее важных был двор императора Фридриха II Гогенштауфена, жившего то в Палермо, то в Неаполе. Сицилия и Южная Италия представляли в это время сложный конгломерат различных культурных наслоений – греков, арабов и норманнов. Первые, хотя и романизованы еще при Юстиниане, 552 год, обновились новым притоком эллинизма. Под эллинское влияние подпали и лангобарды, сменившие византийцев. Лангобард Павел Диакон призывается ко двору Карла Великого как знаток греческого языка. В X веке здесь сохранилось еще несколько греческих библиотек, в одной из которых был найден псевдокалисфенов роман об Александре Великом, ставший главным источником западноевропейских Александрий. Отсюда же была перенесена в Нормандию, на Мон-Сен-Мишель, малазийская легенда об архангеле Михаиле, Монте-Гаргано. Многие другие жития восточных святых распространились на Запад через посредство южноитальянских греков. В XIII веке простой народ в Апулии и Калабрии говорил еще по-гречески. Здесь были также греческие монастыри. В Отранской области настоятелем одного из них был поэт Нектарий, 1235. С IX века начинается арабское влияние. При дворе Фридриха оно сказалось не только изысканной роскошью восточными нравами, но и знакомством с арабской образованностью. Еще раньше была переведена с арабского оптика Птолемея. Михаил Скотт родился в 1195-м, впервые познакомил Европу с Аристотелем, переведя его произведения с арабского на латинский. В 1232 году эти переводы были водворены в итальянские университеты. Много медицинских и математических книг было также переведено с арабского. Третье влияние в литературном кружке Фридриха было провансальское. Трубадуры Прованса уже давно появились в Италии, Их ласкал двор марграфа Монферратского и графа Десте. После Альбегойской войны особенно много трубадуров нахлынуло в Италию и прочие соседние страны. Разъезжая по белу свету, они нередко вмешивались и в политику. Так Пьер Видаль писал против Генуи императора, Пьер Гильем де Луцерна возбуждал Фридриха против Милана. Приближая к себе трубадуров, Фридрих имел в виду не только литературные, но и политические цели. Ему было выгодно поддержать тех трубадуров, которые, раздраженные Альбегойской войной, враждовали с папой, как, например, Гильем Фигейра. Немало было в то время и итальянских трубадуров, писавших по-провансальски. Альберт Маласпина, Ромберто Бевалелло, Ферраре, Сарделла, воспетый Данте в чистилище. Накопление разнообразных образовательных элементов, по словам А.Н. Веселовского, должно было сказаться в сферах, доступных их влиянию, сильным брожением освободительной критической мысли. Глубокие вопросы философского и религиозного сомнения запали в душу Фридриху II. Он переписывался о них с арабским ученым Ибн Сабином. Его идеал – идеал христианского калифата. Но его золотые августалы обличают вкус антика, незнакомый северным художникам. Вокруг него собираются поэты-подражатели трубадуров, впервые запевшие на итальянском языке. Это было литературное проявление итальянского самосознания. Фридрих II участвует в его организации и сам слагает песни при выспренней любви. Центр был найден. При его дворе, куда потянули поэты из других местностей Италии, зародилась итальянская лирика. Так называемая «сицилийская школа итальянской лирики» не блещет оригинальностью. Песни Пьера де Лавиния, самого Фридриха, его сына Энцио, Гвида и Ода де ла Колонне, Джакомо Лентини и других не более как холодное и рабское подражание поэтам Прованса. Только от стихотворений Джакомо Пугльезе и Ода де ла Колонне веет жизнью и реальной правдой. Отдельно стоит контраст от Чуло Далькома. Здесь описывается разговор девушки с молодым человеком, добивающимся ее любви. Девица старается отклонить ее различными доводами, но дело кончается полной удачей влюбленного. Контрасто и значит диалог, спор. Эта форма, несомненно, народного происхождения была весьма распространена в средние века. Таковы спор зимы и лета, спор души с телом, спор брюнетки и блондинки, легкомысленной и мудрой и прочие. Произведение Чула отчасти напоминает и старофранцузские пасторали. Оно вызвало много различных толкований. Одни склонны видеть в нем чисто народное произведение, остаток самостоятельной итальянской лирики, другие, напротив, считают его подражательным и принадлежащим сицилийской школе. Оно написано по-сицилийски, с латинизмами и провансализмами. Сицилийская школа подготовила почву к образованию литературного итальянского языка и выработала основные виды итальянской лирики – канцону и сонет. Канцона соответствует той же форме во французской лирике – шансон, провансальская канцо. Итальянская канцона с самого начала была такая же, как и у Петрарки – то есть тогда уже была известна 11- и 7-стопная ее форма. Сонет есть, собственно говоря, отрывок канцоны. Провансальцы называли такие пьесы отрывочными строфами «коблас эспарсас» и часто употребляли их для нравоучительных пьесок. В сицилийской школе эта форма встречается еще редко. В Северной Италии нельзя назвать такого определенного центра, как на юге. Однако здесь существовало своеобразное литературное течение – в развитии которого принимали участие Венеция, Падуя, Верона, Болонья и многие ломбардские города. Близость Франции, а может быть и большой наплыв французских крестоносцев, направлявшихся в Венецию, содействовали распространению здесь французской литературы. Библиотека Святого Марка Венеции сохранила большое количество французских рыцарских романов. В 1288 году в Болонье было запрещено уличным певцам петь французские песни «Chansons de geste». Появились и местные произведения в этом роде «Entrée d'Espagne» и «Prise de Pamplune». Автор большей части первой поэмы называет себя падуанцем. Конец первой и вся вторая написаны Николаем из Вероны. Обе поэмы воспевают мнимое покорение Карлом Великим Испании. Они считаются оригинальными итальянскими. Действие часто переносится в Италию. Роланд оказывается римским консулом, ломбардцы – самым храбрым народом. Обе пьесы написаны на смешанном франко-итальянском наречии. Автор, очевидно, хотел писать по-французски, но не всюду сумел. Также написана и одна версия песни о Роланде в библиотеке Святого Марка. Не менее провансальского языка «Лангдок» был известен в Италии и северофранцузски «Лангдойль», считавшийся особенно пригодным для повествовательной литературы. Брунетто Латини этим оправдывается в том, что пишет свой «Трезо» по-французски. То же делает и Рустичиано, записавший со слов Марко Поло его путешествия. Данте держался того же взгляда. На франко-итальянском языке, но для итальянской публики, написаны еще Бова д'Антона, Макер и Райарда Элизенгрино, романы более народного склада. Франко-итальянские романы интересны по своей близости к романтике Возрождения. Боярдо, Пульчи, Ариосто, многое заимствовавший именно из них. Из Северной Италии до нас дошли также религиозно-нравственные произведения по-итальянски. Их авторы Джерардо Патекио из Кремоны, Пьетро ди Берсигане, Фра Джакомино из Вероны и Фра Бонвезин да Рива. Последний писал в народном духе. Его произведения пелись на площадях. Светских итальянских произведений XIII века до нас не дошло, кроме венецианской песни, оплакивающей милого крестоносца. Она найдена в одном деловом документе. В Средней Италии, в Умбрии, в первой половине XIII века возникло сильное религиозное возбуждение. Один из главных выразителей его был святой Франциск из Ассизи, 1182-1226, основатель нищенствующего ордена францисканцев. Его поэма «О солнце» написана на народном языке. Его ученики установили религиозно-поэтические хождения. Они бродили повсюду, распевая свои песни, одетые в рубище, питаясь подаяниями. Первые последователи Франциска писали еще по латыни. Так Томмазо Джолано приписывается знаменитая «Диес Ирая, Диес Ила». Религиозное возбуждение усилилось в 1260 году. Под влиянием народных бедствий явились бичующиеся, флагелланты, дисциплинати ди Джезу Кристо. Песни, ими распевавшиеся, назывались «Лауде». Их авторы неизвестны, кроме одного – Фрая Капоне из Тоди. Его аскетизм доходил до искания всяких бед и невзгод, но не мешало ему сочинять любовные песни. Он писал на народном языке, чуждой всякой книжной мудрости, хотя знал по латыни и был образованный юрист. Его крайне францисканские взгляды заставили его столкнуться с более умеренными элементами этого ордена, тянувшими к папе Бонифацию VIII. Якопоне боролся против папы и сочинял даже сатирические пьесы на него и высшее духовенство. За это он был посажен в тюрьму и отлучен от церкви. Лауда принимала иногда форму плясовой народной песни, баллада, иногда форму спора, души с телом. Эти лауды бывали также драматизованы. В Перуджии существовало для них нечто вроде сцены. В них видит ячейку, из которой развился народный театр. В Тоскане в конце XIII века появилось множество поэтов, подражателей сицилийской школы. Многие из них писали одновременно и по-провансальски, и по-итальянски. Рыцарская лирика, попав в чуждую ей среду городских коммун, стала еще более условной и приобрела чрезмерную вычурность и манерность. Искусство сводилось к игре слов и к подыскиванию трудных рифм. Язык стал свободнее от провансализмов и диалектических форм. Из поэтов этой группы Данте де Маяно известен своими танцонами, которых не знала сицилийская школа. Постепенно из танцон стали выделять строфы каждого поэта, и таким образом создался сонет. Перу Гвитоне д'Ареццо принадлежит песнь «На битву при Монте Аперто». Это одна из первых политических пьес по-итальянски. Гвитоне писал также множество любовных пьес, вызвавших преувеличенную похвалу Данте. Пьесы «Компаньетто да Прато» напоминают реалистический колорит фаблио и тот особый тип полународных песней, которые во Франции называются песнями о неудачно вышедших замуж женщинах. Новое направление приняла итальянская лирика в так называемой «Болонской школе». Основателью Гвидо Гвиничелли, смотреть соответствующую статью, был учеником Гвитоне и подражал сицилийцам. Но в его канцонах любовь понимается как возвышающее, облагораживающее чувство. было положено начало тому аллегорическому пониманию служения даме, которое у Данте дошло до отождествления Беатричи с теологией. Таким образом родился новый вид поэзии, который Данте назвал «сладостным новым стилем». Любовь к аллегории пришла также из Франции. Это было как раз время появления романа «Розы» «Le Roman de la Rose», изложенного тогда же по-итальянски «Дуранте» в 232 сонетах. Под непосредственным влиянием романа «Розы» писал Брунетто Латини. Он составил сначала на французском языке обширную энциклопедию «Le Trésor», которая одновременно была изложена в итальянских стихах «Tesoretto». В том же духе сочинения Франческо да Барберино 1264-1348. Франческо долго жил во Франции. Познакомился там с Жуанвилем, которого считал образцом рыцарской доблести, хороших манер и даже нравственности. И вернулся на родину восторженным поклонником куртуазных нравов. Его обширная аллегорически наставительная поэма, писанная то в стихах, то в прозе, называется «Документы любви». Действие происходит в замке Амура, который сам через посредство красноречия диктует свои законы. Средневековая аллегория любила изображать Амура судьей. Целая литература создалась на этом образе. Суд Амура происходил обыкновенно в его замке 1 мая в присутствии наиболее отличившихся из его свиты. Таким образом, любовь оказалась систематизированной и подчиненной строго разработанному кодексу Андреа Капеллани «De amore libri tres» 1892. Произведение Франческо интересно и по многим подробностям о рыцарском обществе Франции, дошедших до нас только через его посредства. Другое произведение того же автора «Рассуждение о нравах дам» есть нечто вроде домостроя, в основании которого положены принципы куртуазных отношений. Автор имел перед собой и тут французский образец «Шаствамю де дамы» Роберта де Блуа. К этому же типу относится еще одно произведение «Интеллигенция». Аллегоризм есть последнее иноземное влияние на итальянскую литературу. Вскоре из всех разнородных элементов, послуживших созданию национальной литературы в Италии, выросло нечто своеобразное и новое. Классическое предание дало здесь новую жизненность и реальные краски для олицетворения Амура. Философия Болонской школы углубила анализ чувства, перенеся центр тяжести с диалектических тонкостей на психологию, поставив вопрос о благоустроенном сердце «cœur gentil» как естественном сосуде любви. Разбор разнообразных аффектов любви обогатил поэтический язык новыми выражениями, образными в своей отвлеченности. Духи любви ответили на все процессы впечатления, увлечения, отчаяния, духи печальные и радостные, бледные и рдеющие стыдом. Таков язык флорентийской поэзии нового стиля. Основатель флорентийской философской школы Гвидо Кавальканти, которого Боккаччо изображает глубоким философом и светским человеком, Декамерон 6:9, старается решить вопрос о природе любви в канцоне «Дона ми прега». Он углубляется при этом в такие дебри психологического глубокомыслия и возвышенной запутанности слога, что его произведение осталось навсегда загадкой для комментаторов. К этой же школе принадлежали Лапо Джани, Гвидо Орланди, Лапо де Леуберти, Данте Алигьери, Чино де Пистоя и другие. Рядом с философской лирикой существовали и более легкие виды ее. Сам Гвидо Кавальканти писал пасторали во французском духе. Время было тогда, по свидетельству Вилани, самое счастливое для Флоренции – 1283. Появляется жизнерадостная веселая лирика. Фульгор ди Сан-Джиминьяно воспевает в ряде сонетов удовольствия, которые он желает своим друзьям. Это произведение вызвало не менее забавную пародию «Чене дала китара» из «Ареццо». Более серьезной сатиры того же Фульгоры. Он обрушивается здесь на гвельфов, хотя сам принадлежит к этой партии, обвиняя их в трусости и малодушии. К той же группе писателей принадлежит отчасти Чеко Анджельери, первый итальянский юморист. Он занят более реалистическими темами. Его старая жена, на которой он женился из-за денег, и его скупой отец служат обыкновенно мишенью его острот. Свою молодую возлюбленную он воспевает в самых реалистических красках. Чеко был близок к Данте и перекидывался с ним сонетами, что привело, однако, к полному разрыву между ними. Если не считать письма Гвитоне д'Ареццо к флорентийцам 1260-й, самым древним памятником итальянской прозы следует признать переводы трактатов Альбертано «Суди из Бреши» «De amore Dei», «De arte loquendi et tacendi etc.» 1268. Несколько позже написана «Маленькая пизанская хроника» 1279. Хроника Фраса Пимбене обнимает события от 1167 до 1287 года. К этому же времени относятся и несколько ученых сочинений, переводных и оригинальных, например, книга по астрономии Ристоро д'Ареццо. Самые интересные прозаические произведения того времени – знаменитый сборник ста рассказов «Ченте новелле антике» или «Новеллина» и рассказы о древних кавалерах «Конти де антики кавальери». Рассказанные в них новеллы ходили по Италии то в устной, то в письменной передаче, и им было суждено еще долго служить для стилистических и нравственно-поучительных целей. Но они представляют собой скорее остов рассказов, развить который предстояло таланту рассказчика. Таковы литературные явления в Италии, предшествующие появлению трех великих поэтов XIV века. Данте, смотреть соответствующую статью, заканчивает в могучем синтезе идеи средних веков, Петрарка и Боккаччо закладывают первый камень великого будущего здания.